Говорят люберцы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Галина Талалаева. Телефоны Люберецкого радио неизменны. 554-00-25 и 554-55-72. Сегодня в программе «Люберецкое радио» государственной радиовещательной компании «Радио Подмосковья» мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Людмилы Грибовой «Жемчужина русского театра», созданную по мотивам книги Адели Алексеевой «Долгое эхо». Текст от автора читает артист Московской филармонии Анатолий Косарев. Музыкальное сопровождение. Партия альта. Надежда Кузьмина и Олег Буляндра. Партия гитары. Николай Осипов. Вокал, а также тексты и музыка песен артистки Московской филармонии, лауреата авторской песни Людмилы Грибовой.
Как синяя птица, время промчится, годы мелькают, будто страницы, время мчится, время мчится. Все новые даты и новые лица, новые нравы, законы, границы. Время мчится, время мчится. Но есть среди сотен людей единицы, помнят их имя, знают их лица. Хоть время мчится, время синяя птица, время промчится, годы мелькают, будто страницы, время мчится, время мчится.
О династии Шереметьевых можно прочитать в энциклопедических словарях. Борис Петрович Шереметьев был генерал-фельдмаршалом, сподвижником Петра I, участвовал во многих сражениях, отличился особенно в войне со шведами, захватив седло Карла XII, а в русско-турецком сражении взял штандарт, знамя, которое хранилось потом 200 лет в доме Шереметьевых, а теперь в Останкинском дворце. Его сын Петр Борисович, вельможа екатерининских времен, владел множеством вотчин. Территория от Садового кольца до Останкино. Создатель подмосковного Версаля, усадьбы Кускова и Кусковского театра. Николай Петрович Шереметьев, создатель Останкинского театра, дворца, усадьбы. Это он полюбил одну из своих крепостных, актрису Прасковью Ивановну Ковалеву, и тайно обвенчался с ней.
Невозможно верить, только верится. Нереальность плотью облеклась. Колокольный звон под небо стелится. И гудят, звенят колокола. Взор невольно к небу обращается. прозрачен, чистый, небосвод. Жизнь земная все-таки кончается. Нам об этом колокол поет. И душа восторгом наполняется и стремится вверх под небеса. Суета земная забывается, слыша неземные голоса.
Александра Невская лавра. Когда-то здесь находилась резиденция петербургского митрополита. Под торжественный перезвон в Троицком соборе служились молебны. Рядом с собором, в Благовещенской церкви, и возле ее стен хоронили царских вельмож и сановников. Здесь, среди пышных усыпальниц, находится и фамильный склеп графов Шереметьевых. На бронзовой золоченой крышке одного из саркофагов надпись: «Здесь предано земле тело графини Прасковьи Ивановны Шереметьевой. Родилась 1768 год, июля 20 дня. Скончалась в Петербурге 1803 года, февраля 23 дня». Здесь покоится прах великой русской актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой. По сцене Жемчуговой, по мужу графини Шереметьевой.
Потускнели золотые зеркала, шелки штор морщинка пролегла. Без огня завяла лампа на столе. Без тебя мне стало пусто на земле. Время медленно по каплям потекло, лоб горячий на холодное стекло, и глазами на дорогу у окна. Так сижу я одинёшенько. Глазами на дорогу у окна. Так сижу я одинёшенько одна.
Судьба ее была необыкновенной, блистательной и вместе с тем на редкость драматичной и горькой. Сведения о жизни и творчестве Жемчуговой крайне скудны. Чья-то заботливая рука изъяла из семейного архива Шереметьевых историю любви и женитьбы аристократа на крепостной. Но все-таки некоторые документы дошли до нас.
Субтитры леса без края, да луга не сыскать красивей. Мощь и сила вокруг такая, что душа замирает, Россия! Сень дубравная, трубки узкие, ширь бескрайняя, песни русские. Травным духом наполнен воздух, башня дышит пустым теплом. А какие огромные звезды это синее небо зажгло. Сень дубравная, трубки узкие, ширь бескрайняя, песни русские. Вот и смолкли дневные птицы, лишь деревья шумят пустые. Что за сила в тебе таится? Край с великим названием Россия. Сень дубравная, тропки узкие, ширь бескрайняя, песни русские.
Барский дом в глубокой дремоте. Майское солнце поднялось рано. В окрестностях Кускова подмосковного имения графа Шереметьева залило все вокруг ярким радостным светом, словно приглашая всех: «Вставайте!» Но господа еще почивали после вчерашнего приема. В это же утро в другом конце Кусковского парка возле флигеля показалась девочка лет 10, черные косицы, быстрые глаза, острый носик, оглянулась, кругом никого, и припустила бегом в сторону села Кускова. Босая, по траве, мураве, добежала до зеленой круглой полянки, раскинула руки и закружилась. Ах, как славно! Любимый клен, ровненький, как облитой, голубое небо, чистое и ясное, будто купол храма. Славно!
В сердце счастье трепещет, поет, песнь могучий оркестр подхватил, и все ширится, крепнет, растет тот ликующий светлый мотив. И все ширится, крепнет, растет тот ликующий светлый мотив. Солнце пляшет в реке золотой, рябь сверкает, глядеть нету сил. Зеленеет камыш молодой, ветерок легкокрыл, и зеленеет камыш молодой, и летит ветерок легкокрыл. Мир сияющий бездны вокруг, и земля словно сад расцвела. Где же ты, наглядный мой друг? Если б знала, как тебя я ждала. Где же ты, ненаглядный мой друг? Если б знала, как тебя я ждала.
Белые в прозрачных зеленых платьицах березки будто подпевали девочки, а капли росы сверкали на траве, как бриллианты. Нет, как жемчужины. домотканная юбка девочки намокла. Ноги от холодной росы покраснели. Она выбежала на дорогу. Впереди виднелись крыши сельских изб. Там ее матушка, батюшка. Вдруг впереди на дороге показался всадник. Не егерь-охотник, не мужик-размахай, а по всему барин в шапке с козырем, не русский. Конь черный под ним. Кто это? Всадник пришпорил коня, ударил хлыстом и проскакал мимо. Вся красно-белая юбка девочки была заляпана грязью. Девочка ахнула. Ой, что теперь будет ей от надзирательницы, от бабы Арины. Ну да что будет, то будет. Зато в лесу погуляла.
Лес вздохнул после сна, наступает весна, и ручьи, торопясь, оживают. Даль чиста и ясна, наступает весна, голубые глаза небосвод открывает. Наступает весна, и душа вновь вольна, словно птица взмывает. Наступает весна, жизнь надежды полна. Наступает весна, наступает.
Платье проказница, конечно, помыла и повесила его сушить. А была она маленькой актеркой, которых долго отбирали в шереметьевских имениях, чтобы ликом были приятны и видом не гнусны, чтобы и слух, и голос имели, да двигаться могли с изяществом. Было еще рано. Девочка юркнула в постель рядом с Таней Шлыковой и шепотом рассказала ей о том, что приключилось утром. «Знаешь, кто был на коне?» – зашептала Таня. «Это верно молодой граф Николай Петрович. Красавец, говорят, и строгий». Черноволосая девочка с улыбкой посмотрела в окно и задумалась. Так Паша Ковалева, будущая звезда Шереметьевского театра, впервые увидела графа Николая Петровича Шереметьева, который потом полюбит ее, даст много-много счастья и не менее того бед.
Я по лесу бродил, одинокий, что творилось в ту осень со мной, сам не знаю, но встретил я только эту девочку в чаще лесной. Я увидел ее синеглазую и забыл о тоске по другой, потому что не видел ни разу я красоты такой неземной. Мне в глаза она заглянула, и пожар загорелся в груди. Руку нежную протянула и сказала: лес осенний сгорал от красок, листья выслали нам постель, и слились в хоровод прекрасный медь волос листопада метель. Я ушел опьяненный ласкою, не запомнив дорогу назад, одурманенный девичьей сказкою, повторяя слова не впопад. В пестром платьице синеглазая с расплетенною рыжей косой, что об осени мне рассказывать? Я в лесу ее видел босой.
Отец и сын Шереметьевы сидели в гостиной, обитый модным штофом в полоску. Николай Петрович, проведший по воле отца несколько лет за границей, считал своим долгом поделиться с отцом впечатлениями. «Послушайте, папа, — начал Николай Петрович, — я расскажу вам одну греческую легенду. На Средиземном море, неподалеку от Мальты, лежит остров Кипр. Правителем его некогда был царь по имени Пигмалион. Только больше, чем власть, чем свое царство, любил он красоту».
На острове Кипре давно это было, жил царь богат и умен, превыше всех благ красоту возлюбил он, и звался царь Пигмалион. Он верен был своей мечте. Дороже алмазов узора резного правитель искусства любил. Он скульптором был, и в кости слоновой он свой идеал воплотил. Он верен был своей мечте служить единой красоте. Женской фигурки нежней и прекрасней создатель вовек не встречал. Сей образ манил и притягивал страстно, покоя и сна не давал. Он верен был своей мечте. Взглядом искал ее всюду, он был очарован, пленен, назвал Галатеей прекрасное чудо, влюбленный царь Пигмалион. Он верен был своей мечте. Столетия минули, а силы искусства красой все чарует своею, и будет в нас вечные нежные чувства Пигмалион с Галатеей. Царь верен был своей мечте служить единой красоте. Царь верен был своей мечте, служил единой красоте.
Петр Борисович удивленно посмотрел на сына. К чему это ты рассказал, Николаша? Уж не о себе ли ведешь речь? Мой театр и парк и так уже покорили москвичей, а ты, видать, еще более хочешь прославить нашу фамилию. Что ж, бери бразды правления театром в свои руки. Императрица считает, что театр не только место удовольствия, но и школа просвещения. Однако в Москве немало славных театров. Завтра поедем смотреть. Поедем к Лопухиным, Рюмину, Воронцову. Велю закладывать лошадей. На утро карета тронулась в путь. И мы с вами, уважаемые радиослушатели, тоже поедем с ними по старой Москве.
Ах, прошлое, прошлое, где ты? По улицам старым приду, где прежде катились кареты, гремя и стуча на ходу, где прежде катились кареты, гремя и стуча на ходу. Лыжная мостовая, кресты и колокола, Москва золотая, живая, какою ты жизнью жила. Москва золотая, живая, какою ты жизнью жила. Сквозь кованые ограды виднелись дворцы и сады, аллеи тихи и прохладные, чисты прозрачны пруды. Аллеи тихи и прохладные, чисты и прозрачны пруды. А в маленьких двориках зелень, скамейки уютно стоят, и взор свой задумчиво стелят окошки по нескольку в ряд. И взор свой задумчиво стелят окошки по нескольку в ряд. Здесь жили степенно и чинно, без сутолок и суеты, ходили на именины и соблюдали посты. Ходили на именины и соблюдали посты. Катались в санях по морозу, смеялись, играли в снежки. И, может, любили прозу, а может, любили стихи. И, может, любили прозу, а может, любили стихи. Так дорого все мне и мило, как будто я с ними жила. По улице этой ходила и в доме напротив жила. По улице этой ходила и в доме напротив жила. Ах, прошлое, прошлое, где ты? По улицам старым бреду, где прежде катились кареты, гремя и стуча на ходу. Где прежде катились кареты, гремя и стуча на ходу.
Заболела-таки черноглазая девочка, побегав по сырой майской земле. Сидела с ней дальняя родственница Шереметьевых Марфа Михайловна, долгорукая, с первого взгляда полюбившая Пашеньку. «Скворушка ты моя!» — ласково говорила княгиня. «Эка хворь на тебя напала! Видно, домовой опять шалит!» «Отчего шалит?» — расширила глаза изумленная девочка. «Вы видали домового?» «Видала, не видала, другие видали, и сказывают». Ежели что не по нему, вредит. Зачем, тетушка? И в чем я-то провинилась? Ты не провинилась пока. А вот давно это было, в черные дни царицы Анны Иоанновны. Сестра барина-то нашего, Наталья, увидела молодого князя Ивана Долгорукого и полюбила его всей душой. И он ее тоже. А был он любимцем Петра II. И решили они с императором в один день две свадьбы сыграть. Примета такая счастливая есть. Приглашения разослали во все губернии, в иноземные страны. А вот человек предполагает, а Бог располагает. В самый свадебный день юный император скончался. Царицей стала Анна Иоанновна. Она не любила весь род долгоруких и решила их извести. Барин-то наш сестре говорит: «Откажись от жениха». А она: «Не брошу любимого в беде. Брат свою, откажись!» «Что ж она?» Лицо Паши пылало. «Что?» Венчание было, но свадьба была очень грустная. После свадьбы поехали они с мужем в ссылку в далекие края. 10 лет минуло. Вернулась Наталья назад уже вдовой. Батюшка ее не признал, и все отказались признавать. А в Кремле на богослужении ей было видение, будто бы муж говорит: «Иди в монастырь». И она пошла, Пашенька горела, ее знобило.
Зима, и клены за окном в снегу застыли. Thank you. мне о своем, а я гадаю, милый ты ли, зачем так пристально глядишь в глаза наедине со мною? О чем мне взглядом говоришь? Зачем ты послан мне? За тебя благодарить и у кого просить пощады? Тебя мне невозможно не любить, но мне любить тебя не надо.
Приближались сумерки. Горела свеча. В комнату вошел Николай Петрович Шереметьев. На него глянули два огромных, черных, совершенно неподвижных глаза. Он сделал шаг к постели больной, потрогал лоб и строго сказал: «У нее жар. Почему не лечите? Надо позвать доктора». Откуда взялась смелость у Пашеньки? «Ваше сиятельство, не надо доктора. Мне уже лучше. Вы как доктор». «Ну!» – серые глаза удивились, брови дуги взметнулись. «Я доктор! В таком разе ты my baby Mon Pearl!» И, резко повернувшись на каблуках, вышел.
Что в ней, в малютке этой, признаться не пойму, теплом душа согрета, и странно самому, что часто вспоминаю глубокий свет очей, и сердце начинает стучаться горячей.
Николай Петрович зорко наблюдал за будущими актерами, бывал на репетициях. Учитель пения, итальянец, играл на клавесине и просил Прасковью повторять звуки. Он восторженно вскакивал и темпераментно кричал: «Абсолют! Соловей! Зачем учить соловья петь?» «Восходит звезда в моем театре», — улыбается граф. Он сидит у себя в кабинете и перебирает драгоценные и полудрагоценные камни. Алмаз – знак верности и крепкой любви. Анне Буяновой даст он фамилию Алмазова в память их прошедшей любви. Гранат. Что он напоминает? Лукавые карие глазки Танюши Шлыковой. А жемчуг? Самый хрупкий и нежный. Надави и сломаешь. Жемчуг болеет и темнеет, если не соприкасается с телом человека. Фамилии Жемчугова, наречет он ее, Пашеньку Ковалеву. Граф ставит оперу «Кусковская нимфа». Героиня – простая крестьянка. Ее избранник – знатный дворянин. Отчего граф выбирает такие сюжеты? Главная роль в опере «Кусковская нимфа» отдана Прасковье Ковалевой. Юная актриса должна передать сложную гамму чувств и переживаний взрослой женщины. Но разве может эта девочка справиться с ролью? «Околдовала она графа, околдовала!» – шепчут бывшие фаворитки. Наконец, премьера оперы. Зрители в восторге. Они вытирают слезы и аплодируют. Но что за шутки? В программе крепостную актрису называют Жемчугова, да еще по имени-отчеству Прасковья Ивановна. Это революция. А вечером в дворцовой зале был накрыт длинный стол, уставленный разными яствами, фруктами, печеньем, конфетами. Гости оробели, еще бы. Артисты впервые ужинали в графском доме. Ради чего такие почести? «Нынче именины одной из артисток», — объявил Николай Петрович, «Прасковье Ивановне 17 лет. Поднимите бокалы. Пусть из нее вырастет великая актриса. Среди актеров прошелся шепоток. Ну, граф, ради такой пигалицы праздник затеял. Небось и подарок еще получит. Откройте двери, впустите ту, что там стоит. Дверь открылась. Вошла сестра Параши Матреша. Подарок тебе. Отныне твоя сестра будет в театре. Щеки Паши пылали румянцем. Она поклонилась, хотела руку поцеловать, но граф воспротивился. Ужин продолжался. Принесли гитару. Его сиятельство обратился к Пашеньке. А не споет ли нам именинница что-нибудь этакое? Лишь минуту она раздумывала и решилась спеть песню, которую сочинила сама. Песня навеяна их первой встречей. Голос звучал ровно, прозрачно. Она ни на кого не смотрела, но пела только для него. Граф был доволен. Не успела она закончить песню, как его сиятельство трижды хлопнул в ладоши и опустил на колени актрисе белый платок. Что значило? Эту ночь граф желает провести с избранницей. Шереметьев поднялся, все остальные тоже. Граф пропустил всех вперед. А Пашину руку задержал своей и повел мимо колонн к большому пруду.
Голубая луна. песен своих не поет соловей.
Луна купалась в озере. Воздух, настоянный на цветах жасмина, пахнул в лицо. Пруд сверкал, словно зеркало, а у берега стояла лодка с белым парусом. Граф медленно ведет свою нимфу к лодке. Он украшает ее голову и плечи цветами, садится на весла и гребет к острову уединения. Она не смеет возражать, сопротивляться, да и не хочет. Нынче такой счастливый день, а лунная ночь так упоительно пахнет ранним летом и счастьем. Все дышит таинственностью и чудом, мерцают тени. «Ты моя Галатея, я твой Пигмалион», — шепчет граф. Уже светало, когда лодка с белым парусом вернулась к берегу. Пигмалион и Галатея, обнявшись, ступили на землю.
Снова пою песню свою, тебя люблю, люблю. С тобою быть, тебя любить, тебя любить одну. Сирень цветет, к себе зовет, нам соловей поет. Ах, поцелуй меня, я так люблю. Приди ко мне, ко мне. Часок-другой побудь со мной, побудь со мной, друг мой. Пришла весна, в сиянье дня любви полна, полна. Ах, поцелуй меня, я так люблю.
Этот счастливый день ознаменовал их союз. Потом были новые спектакли, новые роли, был тайный брак, рождение сына, болезнь и ранняя кончина. Но все это было потом. А мы остановим нашу историю здесь, на одном из самых счастливых дней, выпавших на долю этих удивительно прекрасных, выдающихся и талантливых людей. Огромное дарование крепостной актрисы Ковалевой-Жемчуговой, одна из самых значительных вершин русского сценического искусства XVIII века. Ее жизнь оборвалась очень рано. Песня осталась недопетой, но это была сильная и прекрасная песня.
Меня любила ты, я счастьем веселился, день каждый наполнял меня восторгом вновь. Я потерял тебя и счастьем простился. Ах, счастьем моим была твоя любовь. Меня любила ты средь милых наслаждений. Я пел прекрасную зарею каждый вновь. Я потерял тебя, и мой затмился гений. Ах, гением моим была твоя любовь. Меня любила ты, я добрый быть стремился, искал нищий, чтоб дать ему покров. Я потерял тебя, мой ум ожесточился. Ах, добротой моей была твоя любовь. Я потерял тебя, мой ум ожесточился. Ах, добротой моей была твоя любовь.
Они ушли, наши герои. С тех пор миновало уже 200 лет. История этой прекрасной любви обросла легендами, слухами. Но разве не удивительно, что все, что выстроил Николай Петрович, живет сегодня? Открыто для людей и Останкино, и Кусково. В Останкино идут представления, а в Кусково звучат камерные оркестры. И кажется, что дух их обитателей навсегда поселился в этих местах.
Прозвучала авторская программа Людмилы Грибовой «Жемчужина русского театра», созданная по мотивам книги Адели Алексеевой «Долгое эхо». Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всего самого доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания.